направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В ходе урбанистического форума, который недавно завершился в Москве, была опубликована следующая информация. Москва вошла в пятерку лучших городов по ряду показателей развития здравоохранения. Столица уступила Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону. Город стал первым по доступности врачей общей практики. Подавляющее большинство жителей в течение недели попадают к врачу вне планового осмотра. Что нужно сделать, чтобы стать лидером мирового здравоохранения? Этот вопрос, а также многие другие, касающиеся здравоохранения города Москвы, я задам нашему гостю, министру здравоохранения города Москвы Алексею Ивановичу Хрипуну. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Иванович, охрана здоровья москвичей уделяется вот максимальное количество времени и средств со стороны департамента, правительства Москвы. Например, сейчас можно пройти скрининг, не отвлекаясь, например, от прогулки в парке с детьми. Либо пройти всех специалистов за один день в больнице в рамках программы «День открытых дверей». Какие еще проекты мы увидим в ближайшее время?
То, что вы перечислили, некоторые из них, из проектов, они отражают наше общее стремление в работе по воспитанию приверженности к здоровому образу жизни москвичей.
Да.
Мы в наших поликлиниках имеем сегодня много возможностей для того, чтобы обеспечить прохождение диспансеризации, например, москвичами. В каждой из поликлиник есть отделение профилактики, при обращении в которое гражданин может в течение 90 минут пройти основные этапы первого уровня диспансеризации. Это стандартные некие показатели, которые изучаются, на основании которых формируются определенные выводы, и при необходимости уточнения тех или иных результатов москвич попадает на второй уровень, где уже более углублено, и в том числе с участием врачей-специалистов и определенных клинико-инструментальных методов исследования, мы уточняем состояние здоровья. К сожалению, не все москвичи пользуются этим и приходят. И вот само по себе даже терминология диспансеризация в силу формального отношения к этому процессу на протяжении длительного периода времени, оно как бы девальвировало необходимость явки в поликлинику для того, чтобы проверить свое здоровье. И, кстати говоря, один из новых приоритетов, который определяет сегодня правительство Москвы на ближайшую пятилетку, это создание системы чекап, которая переводится на русский язык как «проверка», и которая является, по сути, своей умной и удобной диспансеризацией. Для того, чтобы с использованием ресурсов наших московских поликлиник, они очень большие, здесь и клинико-инструментальные исследования, практически исчерпывающие, могут быть проведены в головных подразделениях наших объединенных поликлиник, включая и ультразвуковое исследование экспертного класса, и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию, различные виды эндоскопии, лабораторные методы исследования, супертучные, суперсовременные, и так далее, и так далее, и так далее. Ресурсы накоплены очень большие, нужно теперь правильно распорядиться этими ресурсами. И система, единая медицинская информационная система ЕМИАС может позволить сделать нам такую систему диспансеризации в виде модного слова чекап, которая была бы индивидуальным графиком проверки собственного здоровья для москвичей с учетом его особенностей. Чтобы, общаясь с врачом, с компьютером, отвечая на много определенных вопросов, мы могли сконструировать индивидуальную траекторию, индивидуальный график прохождения проверки собственного здоровья для москвича, который приходит для этого в поликлинику, и который сам может этот график синициировать нажатием одной кнопки при общении с информатом или же единой медицинской информационной системой. Вот такую задачу мы будем решать в течение ближайших пяти лет. Я к чему это рассказываю?
Так.
Мы зовем наших пациентов, наших москвичей в поликлинику для того, чтобы это делать. Но не все, к сожалению, приходят. Поэтому на протяжении нескольких последних лет мы сами активно идем в парки, к метро, где проходит вакцинация против гриппа, в наши... Открываем двери наших больниц, приглашаем туда в удобное время и в субботу, и в воскресенье. В общем, стремимся подойти сами к москвичу для того, чтобы рассказать ему им о здоровом образе жизни, о его преимуществах и необходимости этих мероприятий. Вот сейчас в московских парках проходит, в 11 самых лучших московских парков проходит марафон «Московское здоровое лето», проект мэрии Москвы, направленный именно на это. Там стоят шатры. Вот, в них заходят, в этих шатрах работают наши лучшие сотрудники, врачи общей практики, педиатры, некоторые врачи узкие специалисты, там читают лекции, там проводят мастер-классы, там Склиф проводит определенные уроки оказания интенсивной помощи, если что-то случается с человеком, там можно позаниматься некоторыми видами спорта рядом, там детишек встречают аниматоры и так далее. Вот мы пытаемся таким образом вовлекать москвичей в эту здоровую самую жизнь. Скрининги сейчас проходят в московских поликлиниках. Помните проект, который мы начинали в марте месяце по онкологическому скринингу на наличие антигена соответствующего ПСА, он называется уровень простатоспецифического антигена, определяется у мужчин после 40 лет для того, чтобы увидеть первые признаки рака предстательной железы. А у женщин вот этот скрининг, о котором я говорю, он направлен на выявление мутировавшего гена. Эта технология называется, она очень современная, суперсовременная технология, мировая, BRCA в аббревиатуре, направленная на лабораторное выявление предрасположенности генетической к заболеванию раком молочной железы и раку яичников. Вот 16 тысяч человек в марте месяце, мужчин и женщин, пришли и сдали этот анализ. И сейчас летом в московские поликлиники по субботам, повторяю, проходят эти мероприятия, уже 30 тысяч, итого 46 тысяч, и в геометрической прогрессии количество людей, которые приходят заботиться о своем собственном здоровье, будучи себя, в общем-то, считая себя здоровыми, проверить, осуществить онкологический чекап. Если говорить о вот такого рода мероприятиях прошлого года, то в них в общей сложности приняло участие 500 000 москвичей. Это в несколько раз больше, чем в предыдущем году. А в этом году мы думаем, что количество таких участников, ну, наверное, удвоится.
Потому то есть что, мышление меняется.
Потому что, да, потому что москвичи отвечают взаимностью на наши обращения к ним.
Уже до такой степени. Уже здравоохранение просто вышло везде, вот чуть ли не с лозунгами в парках. Кстати, я с ребенком поучаствовала в Царицыно, мы были вообще в восторг. Я даже не ожидала, но к лору мы попали. Да. Нет, ну здорово. На самом деле, вот здравоохранение, оно такое должно быть открытым, как можно меньше бюрократической. Вот это слово как раз бюрократия, как раз везде оно убирается, стирается. Оно должно быть проще, и оно сейчас, я вижу, по крайней мере, например, московского здравоохранения, да, что так оно и есть.
Подводя черту вот под этой частью, может быть, нашего разговора, хотя мы можем его и продолжить, я хотел бы сделать объявление, что 23 августа на ВДНХ проходит крупнейший ежегодный, 8-й по счету, форум «Москвичам. Здоровый образ жизни». Вот в прошлом году около 25 тысяч москвичей пришли в течение 2 дней, поскольку там... будет организовано все, о чем я рассказывал, включая выставку возможностей наших ведущих клиник, поликлиник, наших врачей-специалистов. Приходите и участвуйте в этой работе, дорогие москвичи.
То есть можно все везде посмотреть, все услышать, какие новейшие технологии, что все это по ОМС, а не что все квоты, в принципе. Квоты у нас, мне кажется, какие-то...
Не только услышать и увидеть достижения московской медицины, задать те вопросы, которые вас интересуют о своем собственном здоровье, и получить о них самые квалифицированные и профессиональный ответ.
И даже наметить уже, может быть, какой-то план изучения как раз своего собственного тела, своего собственного здоровья. Потому что я считаю, что вот на таких вот как раз форумах нужно ходить с детьми, всей семьей, потому что там будет и педиатр, там будет... Я уверена, что как-то будет доступна будет информация дана, что происходит с человеком, как нужно относиться к своему здоровью, потому что это... Вот если человек не подумает о своем здоровье, кто о нем подумает? Уже со всех сторон все кричат: приходите, 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 участвуйте, обследуйтесь. лечитесь, если вдруг что-то выявляется. Но вот еще пока некоторые у нас не встают с дивана.
Это очень важная психология, и я считаю, что у нас есть примеры, как меняется отношение к своему собственному здоровью. Взять, например, такую пагубную привычку, как курение. Посмотрите, на протяжении последних лет в Москве практически, ну, не то чтобы совсем не курят, но в местах отдыха, в парках, в общественных местах нет. Нет людей, которые сидели бы с сигаретой. Ведь еще несколько лет назад это было, а сейчас этого нет. Значит, люди понимают, заботятся о собственном здоровье. И вот вам, пожалуйста, один из примеров, когда психология меняется в лучшую сторону.
Это вот самое главное. Вот, кстати, по поводу формирования здорового образа жизни. Вот важные меры для роста продолжительности жизни. Об этом все говорят как раз сейчас. Владимир Владимирович Путин сказал, и в Майском указе как раз сказал, особенно уделить этому внимание продолжительностью жизни. Активное долголетие сейчас как раз проходит такая акция. Я знаю, в Москве правительство Москвы активно поддержит как раз пенсионеров. Но для того, чтобы дожить до 100 лет, нам всем нужно думать сейчас о своем здоровье. Но, к сожалению, подростки наши... Отчасти да, задумываются, смотрятся, меняется менталитет. Я смотрю, много увлекается здоровым образом жизни. Во всех, у нас, я не знаю, во всех парках спортивные площадки. Детишки занимаются, подростки. Но все равно еще вредные привычки, к сожалению, вейпы и прочие, они присутствуют. Вот Московское здравоохранение, Депздрав, как вот в этом ключе как раз на психологию подростков тяжело воздействовать, но работает. Я знаю, какие программы, может быть, будут, планируются по популяризации здорового образа жизни в Москве?
То, о чем мы с вами говорили, о здоровом образе жизни, должно воспитываться у ребенка с, что называется...
С молодых ногтей.
С молодых ногтей, да, с детства. Поэтому вот для того, чтобы не говорить вообще об этой работе, я в конкретное русло направлю наш с вами разговор.
Да.
Сейчас... Департамент здравоохранения и правительство Москвы меняют школьную медицину. Каким образом? На основе единой медицинской информационной системы, опять-таки универсального, уникального, в своем роде единственного инструмента такого масштаба в мире, направленного на организацию обеспечения медицинской помощи в государственной медицине. С помощью этого инструмента, с помощью соответствующего приложения, модуля, называется он ЕМИАС-школа, мы строим свою работу таким образом, чтобы ребенок, находясь в детском саду или в школе, приходя в сентябре, это уже вот совсем скоро будет, да, чтобы он попадал в поле зрения врачей той поликлиники, которая находится рядом со школой или детским садом.
Это супер идея, на самом деле.
Да, и там есть подразделение, соответствующее дошкольной медицины. И эти сотрудники этой поликлиники приходят в школу для того, чтобы провести профилактический осмотр и выявить у ребятишек те или иные или предпосылки, или признаки развивающейся какой-то проблемы. С тем, чтобы результаты этого профосмотра были зафиксированы в электронной медицинской карте каждого ребенка, которая есть у каждого ребенка и которая ведется поликлиникой, к которой он прикреплен. Вот он пришел в школу или в детский сад, с ним работают, профилактически работают наши коллеги, которые локализуются рядом, в поликлинике с этой школой и детским садом. А врачи, педиатры, узкие специалисты и прочие возможности поликлинической детской медицины московской, они находятся в поликлинике, к которой он прикреплен по месту жительства. Так вот, результаты профилактического осмотра должны видеть те люди, которые его провели, должны видеть педагоги, должны видеть родители, должны видеть врачи-педиатры, которые ведут этого пациента, страдающего какой-то проблемой, по месту жительства в поликлинике, которая имеет исчерпывающие ресурсы для того, чтобы ставить диагноз, следить за здоровьем, назначать правильное лечение. Все видят эту проблему. Она, кстати говоря, будет отражена и в электронном дневнике. И таким образом, когда вот в этом процессе участвуют все, ну, например, если малыш страдает там какой-то проблемой со зрением, то педагог должен обращать внимание именно это, на этого ребенка, который должен соблюдать определенные гигиенические, с точки зрения офтальмолога, правила. Родители должны тем же самым заниматься дома. Офтальмологи в поликлинике должны периодически приглашать к себе и выполнять какие-то углубленные исследования глаза и так далее, с тем, чтобы по окончании учебного года, мы могли сказать, а что изменилось за этот год? Не нужно совершенно, чтобы врач или медицинская сестра постоянно с утра и до позднего вечера находилась в медицинском кабинете в школе. В этом нет никакого смысла. Если что-то случилось с ребенком, нужно вызывать скорую помощь, звонить 03, и она приедет быстро, потому что вызов в детское учреждение образовательное всегда является приоритетным для скорой. Не нужно бежать искать медика, не нужно думать на эту тему. Нужно обращаться в скорую помощь. А вот профилактическая работа периодическая, та, о которой я рассказывал, вот это является предметом деятельности врачей, которые занимаются здоровьем школьников в наших образовательных учреждениях. Я почему подробно об этом говорю? Потому что это база для того, о чем вы говорили. Откуда берется здоровое отношение к жизни и как он формируется?
Это вообще здорово. Я, Алексей Иванович, впервые это слышу. Вообще очень классно. Это уже вот сейчас будет работать,
да, 1 сентября? Это никакая не теория. У нас есть несколько московских поликлиник и несколько образовательных учреждений, которые в режиме пилотном в течение года отрабатывали эту технологию и этот модуль. И сейчас мы приступаем с сентября месяца к тиражированию этой технологии на всю Москву.
Слушайте, я могу всех своих знакомых успокоить, что их детки будут в надежных руках со всех сторон. Потому что, если что, рядом поликлиника. Кстати, электронные карты, вот они уже, в принципе, вот когда вот полностью этот проект будет завершен.
А мы, кстати говоря, начинали эту работу с электронной медицинской карты с детских поликлиник. Для того, чтобы не упустить время и для того, чтобы все, что происходит с ребенком в ходе общения с медиками, фиксировалось с рождения в его электронной медицинской карте, чтобы не надо было потом переписывать из одного источника.
Или искать, если из поликлиники одной затерял карту, где-то мама потеряла, тут бумажные, я помню, эти карты бумажные, поэтому это кошмар.
Вот в Москве 10,5 миллионов москвичей, которые за последние 4 года, когда формировалась единая медицинская информационная система, хотя бы раз пришли в московскую поликлинику. Они попали в базу данных и являются уникальными. Вот 10,5 миллионов. Из них 7,5 имеют электронную медицинскую карту, которая уже наполняется медицинской информацией. Остальные просто давно не приходили в поликлинику.
Очень зря, давайте их позовем.
Как только они придут в поликлинику, тут же в автоматическом режиме они получат открытие электронной медицинской карты, поэтому можно сказать, что она есть уже у всех москвичей.
Ну, надо, вот кто еще не пришел, несколько миллионов, пожалуйста, дойдите и сделайте это. Вы будете знать. Кстати, скоро будет какое-то предложение, что можно будет зайти, да, вбить свою информацию и в телефоне увидеть.
Да, доступность информации, заложенной в электронной медицинской карте, будет для пациентов точно обеспечена.
Ох, как здорово! Я жду скорее, потому что все свои анализы, вот приходишь на самом деле к специалисту, а посмотреть. Давайте посмотрим, что было в предыдущем году у вас по анализам и вообще по специалистам. Это вообще очень классная идея. Когда уже завершится, это будет супер. Алексей Иванович, вот какие меры предпринимаются для вот как раз повышения процента москвичей, ведущих здоровый образ жизни? Мы как раз об этом говорили, что вот начинаем с молодых ногтей, сейчас электронная карта, в парках сейчас занятия специализированные идут, и я просто слежу за вашим сайтом, департамент здравоохранения, навигатор, там очень, на самом деле, классно, интересно, все подробные мероприятия проходят по Москве, как раз вот с чего мы начинали акции, вот что департамент, что Москва, здравоохранение, врачи вышли навстречу москвичам. А вот по поводу спорта, вот расскажите, у вас постоянно какие-то марафоны проходят, я просто смотрю, врачи, они не только круглые сутки в операционных, в больницах, в поликлиниках трудятся, но и они активно участвуют как раз ЗОЖ через молодежь, еще слышала много-много вот таких направлений. Расскажите, пожалуйста, как со спортом дружит департамент здравоохранения Москвы?
Со спортом очень хорошо дружит департамент здравоохранения. Я бы в этой связи вспомнил о том, что не так давно в Москве прекрасно прошел чемпионат мира по футболу, и медики отработали на отлично, во всяком случае. Вот исполнительный медицинский директор ФИФА в своих комментариях, интервью и в письменном виде говорил о том, что он не помнит, не знает такого мероприятия спортивного мирового, такого уровня, где бы здравоохранение принимающего города работало на таком высочайшем уровне. Вот. В Москве в нашей сети есть Московский научно-практический центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, в котором есть подразделения-филиалы на территориях московских, которые занимаются спортсменами-любителями. не профессионалами, а любителями.
Это вот очень редкий, на самом деле, такое направление, потому что в основном, конечно, спорт, вот кто пострадает, ну, точнее, ну, спортсмены, да, растянули мышцы или там что-то там, готовятся к соревнованиям, да, вот у них есть куда, место, куда пойти.
Лечебная физкультура – это один из элементов укрепления здоровья, которыми занимаются наши детские поликлиники. Уроки физкультуры в школе и в детском саду, занятия, они должны, естественно, проходить с определенными рекомендациями, опять-таки, врачей, которые занимаются профилактикой тех или иных проблем. Так что спорт – это хорошо, это здорово. Мы всех призываем москвичей заниматься спортом, тем более, что московское правительство, оно расширяет географию тех площадок в Москве, где можно это сделать.
Абсолютно. Сейчас практически в каждом парке есть спортивные зоны, где можно позаниматься спокойно спортом. Либо неспокойно, опять же. И велодорожки, очень много всего. Вот по поводу как раз диспансеризации хочу вернуться. За 2018 год, может быть, есть какая-то статистика? Вот мы говорили, что с каждым годом все больше москвичей обращают на свое здоровье внимание. Приходят в поликлиники 10,5 миллионов, то, что пришли как раз и зафиксировались в электронную карту уже все, свою запись уникальную получили. А вот по поводу диспансеризации есть какие-то данные? Потому что с каждым годом все больше и больше вникает. Может быть, есть какие-то данные, Алексей Иванович, сейчас?
Да, данные есть, конечно. Так, по отчетности наших поликлиник, около 1 800 000 приняло участие в этих мероприятиях. Но мы хотим идти дальше. Поэтому я бы сейчас заострял внимание наше с вами не на том, сколько пришли для того, чтобы проверить свое здоровье в поликлиниках, а на том, что должны приходить все.
Вот это самое главное. Так что еще раз призываю всех москвичей обязательно собраться и прийти, посмотреть. Кстати, а вот можно, вот если я пропустила свой год, не
понимаете,
прошла?
Да. Понимаете, почему это важно? Угу. Ну, если речь идет об онкологическом заболевании, потому что вопросы онкоскрининга, скрининг – это обследование здоровых людей, массовое обследование здоровых людей, направленное на то, чтобы выявить или первые признаки, или предрасположенность, и сформировать таким образом группу риска, с которой медики должны работать более пристально. Поэтому скрининг – это один из элементов той самой диспансеризации, того самого чекапа, о котором мы с вами говорим. Если человек, считая себя здоровым, пришел в городскую поликлинику и воспользовался теми ресурсами, которые есть сейчас, или же теми, которые мы сейчас будем делать, поскольку это приоритет, я имею в виду систему, да, чекап, обнаружил онкологическое заболевание в начальной форме, нулевая, первая, иногда вторая стадия, это значит, что он может быть излечен радикально.
Полностью.
Да, это же очень серьезно. Или же приходит москвич, скажем так, на диспансеризацию даже сейчас, и даже на первом уровне врач в общении с ним подозревает какое-то неблагополучие с кровообращением миокарда, ишемическая болезнь сердца. Он его отправляет на следующий уровень, там его ставят на велодорожку или на беговую дорожку, и в этих условиях снимают электрокардиограмму и видят нарушение кровообращения в миокарде. Его отправляют дальше на коронарографию, например, в плановом порядке, где в одном из сосудистых центров, их 29 в Москве, выполняют коронарографию и видят препятствие, сужение в коронарной артерии, которое завтра может дать инфаркт. И эту проблему решают сразу на месте. Ставят в коронарную артерию стент, раскрывают сосуд, человек становится практически здоровым. Вот смысл того, о чем вы спрашивали. Если случился инфаркт или он в ходу, конечно, скорая приедет быстро. Конечно, она отвезет его в один из сосудистых центров, где в это время свободен ангиограф. Все сделают, откроют сосуд, восстановят кровообращение. Но катастрофа уже произошла. А вот если идти путем тем, о котором мы говорите, зачем нужно приходить в поликлинику, даже если ты чувствуешь себя совсем здоровым? Вот за этим, чтобы предотвратить серьезные очень события с собственным организмом.
Алексей Иванович, вы как раз мы коснулись вот сосудистых центров, а именно инфарктная и инсультная сеть, которая сейчас уже достроилась в Москве.
Да, 29 сосудистых центров, они являются инфарктными и инсультными одновременно. Разница в том, что когда мы говорим о формировании инсультной сети в последние полтора года, то мы имеем что в первую очередь в виду? Что люди с эмболическим ишемическим инсультом, которых привозят в некоторые из них, их 9, им выполняют операцию современную, эндоваскулярную, через просвет сосуда, удаление тромба из сосудов головного мозга с возобновлением кровообращения. Поэтому инсультно-инфарктная сеть – это широкое понятие, включающее и кабинеты профилактики одной и другой сосудистой катастрофы в поликлинике, о чем я только что говорил.
Да-да-да.
Вот. Но если говорить об инсультной сети, то о том, что сейчас наиболее активно развивается, то это пока 9 таких центров, которые выполняют операцию тромбоэкстракции. Это в тренде, самом современном мировом тренде происходит.
Это здорово. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор о здоровье. Еще раз представляю своего гостя, министра здравоохранения города Москвы Алексей Иванович Хрипун. Напротив меня сидит и много всего интересного мне рассказывает. На самом деле очень здорово то, что я вижу подтверждение его словам каждый день, потому что в последнее время очень часто, к сожалению, но уже практически выздоровела и в больнице, и в поликлинике обращаюсь в московский. Алексей Иванович, по поводу высокотехнологичной помощи, расскажите, пожалуйста, в полном ли объеме и без очередей москвичу она доставляется?
Да, вы знаете, я хотел сказать о важном, продолжу предыдущую нашу тему, немножечко продолжу, в части того, чем занимаются кабинеты профилактики инсульта и инфаркта. Они наблюдают и ведут больных с риском развития этой сосудистой катастрофы. И у большинства из них есть необходимость влиять на свертывающую систему крови для того, чтобы предотвращать тромбообразование в сосудах и таким образом некоторые сосудистые катастрофы, в частности, инфаркт и ишемический инсульт. Какое принципиальное решение московское правительство буквально вот в эти дни приняло? Решение о том, что Москва переходит на применение суперсовременных антикоагулянтов. Это препараты, которые препятствуют тромбообразованию. Есть современные, эффективные, на фоне постоянного применения которых не нужно там раз в две недели или два раза в неделю приходить и контролировать состояние свертывающей системы, то есть человек, имеющий риск развития сосудистой катастрофы, принимая эти препараты, чувствует себя гораздо комфортнее, и он защищен, многократно более серьезно защищен от развития таких катастроф. Вот такое принципиальное решение в Москве принято буквально недавно на ближайшую перспективу. Теперь о высоких технологиях, что перекликается.
Да.
Я вам приведу такой пример, чтобы был понятен масштаб происходящих изменений в Москве в части высоких технологий за последние 8 лет. Вот есть такая операция, она высокотехнологичная, она выполняется в тех случаях, когда возникают проблемы в тазобедренном суставе. Таких больных много. Вот, операция эндопротезирования. Вот количество операций по этому поводу за 8 лет увеличилось, как вы думаете, во сколько раз?
В
21 раз.
Ого!
В 21 раз. Если иметь в виду общий объем ВМП, как мы в аббревиатуре называем, то он увеличился в 4 раза. Если, например, иметь в виду высокотехнологичные методы лечения, применяющиеся в онкологии, в два раза увеличилось количество, в два раза снизилась очередь. Сколько нужно ждать времени для того, чтобы получить ВМП?
А сколько в среднем нужно ждать времени?
Раньше это было и месяцы два, и три. Сегодня это две недели, ну, максимум три недели в зависимости от индивидуальных каких-то особенностей. Финансирование. Ведь правительство Москвы не экономит и не собирается экономить на здоровье москвичей. Поэтому, кстати, общее финансирование за последние 8 лет увеличилось в 2,5 раза в Москве. И на ВМП в 5 раз увеличилось финансирование. Вот что касается высокотехнологичной помощи в Москве, нету такого вида ВМП, который в Москве, в нашей государственной системе, не выполнялся бы. Начиная от каких-то не очень сложных вещей в виде применения венедоскопической техники при выполнении хирургических операций, хотя это тоже супер здорово, и заканчивая роботом Да Винчи, например, или другими роботическими системами, которые позволяют творить чудеса. Это ОВМП в Москве.
Еще какие чудеса? Кстати, а вот лапароскопические операции просто в регионах... Была в здравоохранении, смотрела, что до сих пор очень много полостных операций в регионах. В Москве, мне кажется, уже 100% лапароскопически 100 лет уже практически
нет,
делают.
Нет, не 100. Но... В разных из наших ведущих многопрофильных клиник, их там чуть больше 30, от 60 до, 5, до 70%. Но это много. Вот я когда, поскольку я хирург, когда я начинал свою профессиональную деятельность в 4-й городской больнице, то лапароскопию тогда выполнял я один во всей больнице. А сейчас 65-70% всех хирургических операций, например, абдоминальных, во всех клиниках московских выполняется.
Здорово это вообще. Ну, к таким цифрам, я надеюсь, что регионы тоже подтянутся к Москве,
вот, будут вот, стараться. Вот есть жемчужина нашего столичного здравоохранения, если иметь в виду повышение профессионального уровня, это симуляционный центр в Боткинской больнице. Современный мирового уровня центр, который занимается повышением профессионального уровня наших медиков, как мануального, так и интеллектуального. Заходишь туда, там есть кабинет, в котором стоит 20, могу сейчас ошибиться, или 30 лапароскопических стоек, которые полностью имитируют процессы, происходящие в брюшной полости. И стоит 20 человек, которые отрабатывают руками определенные навыки. Вот что происходит в столичном городе.
Алексей Иванович, можно я тоже туда приду, посмотрю, как это все выглядит?
Приходите.
Я, конечно, не врач, но мне интересно, что вот любой, в принципе, врач, молодой, начинающий, которому нужна практика, вот, пожалуйста, эту практику получает, все уже знает, как, куда, зачем и почему.
Знаете, что очень важно подчеркнуть и что иметь нужно в виду? Что вот мы сейчас с вами говорим о развитии высокотехнологичных методов оказания помощи, о многом говорим.
Да, да.
Что самое важное? Самое важное заключается в том, чтобы любой москвич, когда он задумался о собственном здоровье, все было сделано для того, чтобы он мог получить ответы на все вопросы и все рекомендации. Чтобы он в плановом порядке имел возможность высокодоступной, современной, качественной медицинской помощи в своей поликлинике, включая специализированные какие-то виды диагностики и лечения. Чтобы, если происходит что-то необычное, например, острый аппендицит, да, то скорая бы приехала быстро, а это происходит за 11,7, к конкретному москвичу. Чтобы он дозвонился в диспетчерский центр быстро, а это 3-5 секунд сегодня. А еще лет 7-8 назад это было и 10 минут, и 15 минут, а до этого еще и еще больше, чтобы скорая, которая приехала, она могла по дороге к нему зайти в электронную карту медицинскую с планшетника и понять, что может ожидать ее у этого пациента дома, чтобы скорая привезла, неважно в какую клинику из многопрофильных московских, это не ситуация с сосудистой катастрофой, но тем не менее, и человек был уверен, что в любой из клиник московских, куда его привезут, операция простейшая, аппендэктомия, будет выполнена в видеоэндоскопическом, лапароскопическом варианте. И это так. И так далее, и так далее, и так далее. Важно, чтобы, и мы это делаем сейчас, чтобы вся система здравоохранения Москвы была ориентирована на каждого конкретного москвича. Вот вокруг него выстраивалось, имея в виду, в первую очередь, его потребности. А также важно то, чтобы вне зависимости от кого, от того, в каком районе москвич живет, на периферии, в Ясенево, в Некрасовке, там, в Хамовниках, вне зависимости от этого, чтобы доступность к медицинской помощи была абсолютно одинаковой. И сейчас, выстраивая работу наших поликлиник, вот мы идем к этому.
Отлично, Алексей Иванович. Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, по поводу кабинетов вакцинопрофилактики, которые, в принципе, уже везде есть. Впереди у нас грипп на пороге, как обычно, в сентябре или уже в конце августа будем в этом году начинать прививать москвичей.
С конца августа.
С конца августа, да. И будет по-прежнему полный охват. У каждой станции метро можно будет спокойно привиться.
И не только у каждой станции метро. Но поскольку вы заговорили о вакцинации... Да. Я бы хотел опять-таки вернуться немножко обратно, потому что есть еще одна новость, которую мы сейчас читаем периодически вот в эти дни. Еще одно новое хорошее решение, которое принципиально принято московским правительством.
Так, давайте.
Это вакцинация девочек от вируса папилломы человека.
О!
Суперсовременная методика, на которую перешли некоторые страны, с наиболее развитым здравоохранением, для того, чтобы предупредить развитие у женщин рака шейки матки. Абсолютно доказанная история, что именно этот вирус в том числе участвует в формировании вот этой серьезнейшей проблемы. Поэтому такую вакцину Департамент здравоохранения будет закупать в большом количестве и вакцинировать маленьких москвичек, чтобы защитить их от этой большой неприятности. Теперь о вакцинации более широкой, да. Хотя надо понимать, что есть национальный календарь иммунопрофилактики, куда входит огромное, большое количество различных инфекционных проблем.
Но мы-то знаем, что сейчас да. больше заболеваний
появилось. Мы с вами сейчас поговорим о гриппе.
Да.
Вот в прошлом году, с учетом того, что и работали кабинеты вакцинопрофилактики в поликлиниках, и даже в МФЦ появилась такая возможность зайти в кабинет и сделать вот это важное мероприятие. И на многих станциях метро мобильные были комплексы развернуты, и на Московском кольце, и в этом году мы пойдем дальше, и в торговых центрах некоторых будем это делать. Для чего? Не только для того, чтобы опять-таки встать там, для решения наших проблем профилактических, где имеется много москвичей. Вот они идут в метро на работу, видят, что стоит мобильный комплекс, он может зайти, значит, привиться от гриппа и поехать дальше. Если он даже этого не сделал, все равно он получил сигнал о том, что это нужно сделать. То же самое происходит и в МФЦ, и в торговых центрах. В результате мы в прошлом году... около 6 с лишним миллионов, то есть больше 50%, 57% москвичей привили от гриппа. И это позволило нам пройти сезон повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями без эпидемии гриппа за многие-многие-многие годы. Поэтому мы серьезно готовимся к этой кампании и призываем всех москвичей обязательно привиться от гриппа и знать, понимать и верить нам в том, что вакцина – это не живой вирус, это фрагменты его, это антиген, который позволяет организму выработать защитные антитела. И что не обязательно гоняться за импортными вакцинами. Наш российский препарат – а гораздо более надежной. Я лично каждый год применяюсь отечественной вакциной. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Мы не имеем случаев заболевания гриппа практически среди вакцинированных. Зато тогда, когда человек упустил такую возможность и заболел гриппом, формы его бывают очень тяжелыми и даже смертельными.
Вот, кстати, на это обращать надо внимание. И по поводу детей это особые... как раз, вот как говорится, выделить вот это особое внимание детям, потому что очень тяжело детишки, это я просто видела из знакомых, очень тяжело переживали как раз грипп, который не привились. Поэтому обращайте на это внимание.
Известная нам всем фраза, что грипп опасен своими осложнениями, это не просто слова.
Это... Многие считают, что грипп, ну ничего страшного, господи, переболею все, а потом вот с пневмониями и с прочими несколько месяцев, как в лучшем случае, лечится или какие-то осложнения потом получает. А вот по поводу, в принципе, всех вакцин, я просто знаю, что сейчас, вот раньше прививка была от менингококковой инфекции, она только в платных центрах, сейчас уже многие мои мамы говорят, оказывается, можно в обычной поликлинике в Московской эту прививку и сделать.
Да, конечно, что... особенно в тех случаях, когда возникает какой-то очаг. Очаг – это случай заболевания, например, менингококковой инфекции, тогда вот в этом очаге должны прививаться все кто имеет к нему отношение.
Вот как раз, Алексей Иванович, не так давно ко мне на эфир гепатолог приходил, инфекционист из первой клинической инфекционной больницы. Мы говорили по поводу прививок, которые как раз закупает правительство Москвы, не только прививок, лечение гепатита С, который вот стоит как раз на учете, такие граждане получают. Только вот в Москве такое есть, такая программа. Мне, конечно, очень приятно, что вот правительство Москвы все это делает для москвичей, что полностью вот это дорогущими препаратами лечит москвича. Полностью, до полного выздоровления.
В Москве есть гепатологический центр, локализуется он в первой клинической инфекционной больнице, и действительно правительство Москвы пару лет назад приняло решение о проведении вот это, о начале этой программы, и она проводится. И пациенты, которые страдают вирусоносительством гепатита С, вирус гепатита С, многие из них находятся в трудоспособном возрасте, они получили шанс избавиться, подчеркиваю, от этой проблемы, которая еще не так давно считалась неизлечимой. И это, конечно, очень хорошо. Единицы субъектов Российской Федерации имеют аналогичные проекты.
Я просто смотрю, что по всем направлениям Депздрав работает, и гепатит, и инсульт, и инфарктная сеть, и вакцина-профилактика со всех сторон. Что мы еще не обхватили? Практически вообще все, на все обращаем внимание. Профилактическая медицина, которая сейчас самая главная. Как раз о чем мы и говорим, что люди, вставайте, идите в поликлинику, диспансеризируйтесь, вот это чек-ап. А, кстати, вот чек-ап, чем вот это модное такое слово, диспансеризация отличается, вот я все думаю.
Ну, я попытался об этом рассказать, да. Что это индивидуальный график, более широкий, чем стандартный набор диагностических мероприятий, входящих в диспансеризацию. Это удобное, это современное, это умная диспансеризация. Вот что такое чекап. Что же касается развития столичного здравоохранения по очень многим направлениям, на что вы сейчас обратили внимание и о чем говорили, это лишний раз подтверждает то, что здравоохранение для московского правительства является одним из главных приоритетов.
Алексей Иванович, программа «Столица здоровья». Вот от меня такой вопрос. У меня очень много родственников в различных регионах, которые мечтают попасть, если что-то, какая-то серьезная проблема, не экстренная, да, вот нужно какую-то операцию сделать. Только в Москву я хочу поехать. Вот смотрите, из регионов это спокойно можно сделать, да, вот если обратиться, вот как раз эта программа не так давно разработана, но вовсю уже со всех регионов приезжают в Москву на разные операции, на лечение. Расскажите об этом поподробнее.
Двери московских медицинских организаций, подведомственных правительству Москвы, открыты для всех граждан Российской Федерации. Есть даже проект такой, называется, он это легко запомнить, «Москва – столица здоровья». Вы можете в любом поисковике набрать это словосочетание, и вы попадете на соответствующий сайт. Там указаны контактные телефоны. На этом сайте вы сможете найти для себя ответы на все ваши вопросы, получить конкретного куратора, оператора, с которым связаться, и который вас буквально за руку проведет по всей системе московского здравоохранения и упростит вот эту процедуру получения бесплатной, гарантированной ОМС, медицинской помощью самого высокого уровня.
Это по всем направлениям, даже онкологическим?
Да.
То есть абсолютно спокойно может приехать человек, если вдруг он...
Исключение составляют некоторые наиболее дорогостоящие виды высокотехнологичной медицинской помощи. Она тоже может быть оказана при согласии соответствующего органа исполнительной власти субъекта определенного Российской Федерации. Значит, Минздрав или Департамент здравоохранения какого-то региона не возражает с тем, чтобы потом два фонда, например, региональный и московский, обменялись расчетами, и для пациента это незаметная процедура, а житель Российской Федерации, проживающий в другом регионе, он имел возможность такую помощь получить. При том, что если что-то случается с гражданином, который не постоянно проживает в Москве, но находится в Москве, что-то экстренное, неприятное, то тогда в любом случае исчерпывающая помощь, даже если это высокотехнологичная помощь, связанная там с особо дорогостоящими методиками, она все равно этому пациенту выполняется.
Отлично. Вот, кстати, по поводу регионов, но и не только регионов, ведь сейчас медицинский туризм только наоборот развит. Очень многие иностранцы приезжают, я сколько видела и статей, и видеорепортажей, что приезжают из-за рубежа именно в Москву на лечение, на операции. Вот сейчас я смотрю, вот ситуация полностью меняется. Обычно наши специалисты улетали обучаться, сейчас к нам уже в центр приезжают, обучаются здесь и специалисты зарубежные. Да, из каких стран? Вот расскажите, пожалуйста, какое вот у нас сотрудничество идет как раз с зарубежными странами?
Я бы лучше сказал немножко о другом. О том, что в Москве создана возможность для вот, развития таких контактов и для развитие мировых трендов. Называется эта возможность «Московский международный медицинский кластер». В Российской Федерации принят закон по этому поводу. В Сколково есть территория, есть уже участники этого кластера. Например, известная израильская клиника «Хадасса» или сейчас на эту территорию поданы документы для того, чтобы участвовать в этом проекте известной клиники из Южной Кореи, одной из ведущих. И такая возможность существует для любой клиники зарубежной, которая может приехать с инвестором, организовать клинику вот на этой территории и работать по тем правилам, по тем стандартам, с теми лекарственными препаратами, расходными материалами, технологиями и своими специалистами, которые, может быть, даже не лицензированы в России, но они имеют такую возможность.
Это здорово, на самом деле, потому что когда-то многие, ну, до сих пор я смотрю благотворительные какие-то фонды, кто-то собирает там деньги на лечение, но я знаю, что 90% точно всех вот операций, да, и лечений можно выполнить здесь.
Не надо собирать никаких денег на лечение, вот, потому что исчерпывающий объем медицинской помощи российским гражданам и москвичам в том числе обеспечивается системой обязательного медицинского страхования. Я уже об этом говорил. Нету такого метода высокотехнологичной помощи, которая в Москве не выполнялась бы.
Здесь
кроме того, есть виды ВМП, которые финансируются из регионального бюджета, например, из московского бюджета. Это очень такие дорогостоящие методики, тем не менее, они доступны.
Вот как раз по дорогостоящим методикам, вот скрининг в том числе, вот сейчас на рак молочной железы, который завершился, вот информация была 11 тысяч, мы в начале программы говорили, женщин прошли, вот что-то, и вот опять же ПСА, да, вот мужской скрининг, что-то подобное еще будет впереди? Какие вот акции такие планируются, Алексей Иванович? Потому что это очень важно на самом деле. Вот я сама ходила на этот скрининг, потому что я считаю, что это важно. К сожалению, сейчас онкологическая такая озабоченность есть вообще в мире, в принципе, на это внимание обращать надо. Тем более, если кто-то из родственников там чем-то болеет. Может быть, еще какие-то вот онкологические скрининги будут в ближайшее будущее?
Важно, чтобы мы с вами понимали, не в отношении, не все онкологические заболевания можно предусмотреть в плане каких-то первичных признаков или предрасположенности. Но вот то, о чем я говорил, уровень простат-специфического антигена является доказанным тестом с точки зрения доказательной медицины. Уровень, да, результаты теста BRCA на наличие мутировавшего гена доказаны историей, но в таком масштабе, в котором это происходит в этом году в Москве, а это уже 46 тысяч прошли скрининг, у нас нет данных, хотя мы интересуемся постоянно этим вопросом, о том, что в мире вот такого масштаба проводились акции. И это очень важно, потому что мы, повторюсь, в результате этих акций видим группы женщин и мужчин, с которыми нужно нам активно заниматься. Мы их видим, и они знают о проблеме, и поэтому сотрудничают с нами, и мы вместе делаем очень большое дело, спасая и жизни, и здоровье.
Алексей Иванович, впереди 1 сентября, не могу об этом сказать. У нас много будет впереди первоклашек, детишек, которые идут, кто-то в первый раз в садик, не только в школу. Посоветуйте, пожалуйста, как глава здравоохранения московского родителям, какой-то совет. Что нужно? Вот да, сейчас детишки начнут приезжать. Я боюсь, что из югов и из деревень могут много всего привезти. Болечек в том числе. На что обратить внимание родителям?
Внимание родителям нужно обратить внимание на то, чтобы не бежать в московскую детскую городскую поликлинику, за день или за два до 1 сентября. Мы предусмотрели все возможности для того, чтобы и в кабинете здорового ребенка, и другие есть ресурсы в поликлинике Московской сейчас, предусмотрели возможности обратиться родителям за справкой соответствующей и за две, и за три недели. Не откладывайте, пожалуйста, на потом. Приходите с тем, чтобы мы могли максимально полно, быстро, с хорошим настроением для всех обеспечить осмотр и оформление вот таких справочек всем московским ребятишкам. Мы, конечно же, планируем и выезды по определенным исследованиям в детские коллективы, но в том случае, когда нужно принести в образовательную организацию справочку о состоянии здоровья, нужно о ней позаботиться заранее родителям. А мы уже об этом позаботились. На сайте Департамента здравоохранения можно по этому поводу найти исчерпывающую информацию.
Обязательно туда заходите, все прочитайте. Большое спасибо, Алексей Иванович. Я, на самом деле, могу долго разговаривать. Обязательно жду вас не один раз к нам в гости, потому что очень много интересных вопросов, которые хотелось бы обсудить. Может, даже круглый стол какой-то сделаем в нашей программе. Спасибо, что пришли.
Еще раз представ... На здоровье.
Да, еще раз представляю нашего гостя. Алексей Иванович Хрипун, министр здравоохранения города Москвы, был у нас здесь рядышком. Спасибо большое вам. До свидания.